Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня говорим о миссионерстве, о том, как делиться верой, как рассказывать, как не рассказывать, кстати, о своей вере, каких ошибок не допускать. Об этом мы тоже в первой части программы уже поговорили. У нас сегодня в гостях представители школы православного миссионера. Александр Коршиков, заместитель руководителя этой школы, священник Алексей Юсупов, клирик и секретарь Китайского патриаршего подворья, преподаватель школы православного миссионера, и Константин Гордица, выпускник и преподаватель тоже школы, магистр богословия. Расскажите подробнее, собственно говоря, о программе школы. Вот человек, который туда приходит, вот он ходит на курсы, на занятия. С чем он еще сталкивается? Какие проекты в школе есть, помимо вот лекционных занятий, семинарских? Что еще?
Ну, смотрите, начиная все-таки с того, что есть, да, лекционное и семинарское, да. Во-первых, просто принцип очень важный, что особенно на этом базируется первый курс, это преподавание православной веры. То есть вначале человек должен хорошо узнать свою веру, прежде чем уже начинать изучать иные религии, иные философии. Поэтому первый курс – это такое вот знакомство с православием, это знакомство с современным устройством церкви, да, потому что дальше человек, когда начинает заниматься практической деятельностью, то он действует в рамках существующей церковной структуры. Потому что у нас наша миссия, да, она как бы Господь дает благодать тем, кто не самочинно начинает заниматься миссией, да, а тем, кто занимается в рамках церкви, то есть по благословению, по благословению священноначалия. Соответственно, человек вначале входит как бы в некую такую культуру, да, и знает вероучение, и постепенно узнает, как церковь устроена, а дальше уже как бы мы начинаем предлагать, да, определенные практические вещи. Здесь очень широкий спектр, да, начиная от каких-то вещей элементарных, простых вещей, которые, ну, показывают, что человек вообще готов трудиться, да, чем-то жертвовать ради церкви, ради церковного служения, там, что-то отвезти куда-то, да, допустим, послать крестики, там, в Пакистан, да, или там в Латинскую Америку, продолжая уже каким-то такими приходскими послушаниями. Например, здесь вот отец Алексей упоминал, да, очень важное служение – это огласительное беседы при таинственном крещении, где, ну, скажем так, ну, более-менее наиболее благожелательная аудитория, потому что все остальные – это уже более такая жесткая, да, ситуация, тренировка. И человек рассказывает об основах православной веры. И заканчивая уже тем, что по итогам первого года обучения люди, некоторые едут в поездки. Вначале обычно с России это начинается, а часто у нас как бы есть и такая вещь, как зарубежные миссии. Мы знаем, как сейчас священноначалие, как уделяют внимание, потому что есть экзархаты, созданы сейчас в Европе, в Юго-Восточной Азии, очень серьезно развивается миссионерское служение.
Вот я сегодня с телефона открывал сайт вашей школы, и первая картинка, которая выпадает, это где-то явно не в России, священники, которых сегодня политкорректно нужно назвать афроамериканские, хотя никакие не американские, а просто африканские священники, чернокожие, в православных облачениях, видимо, крестят кого-то вот в Африканской реке. Это тоже ваши проекты? Вы в Африке миссионерствуете?
Я уточню, да, потому что Африка – это некая специфика, это территория каноническая Александрийского патриархата. Поэтому если говорить о конкретной картинке данной, да, то она связана с тем, что один из наших миссионеров по договоренности Александрийской церкви ездил в Кению и занимался там миссионерской деятельностью. И этот человек был мирянином. Сейчас это иеромонах, настоятель целого ряда приходов на Филиппинах. Наш выпускник, наш преподаватель школы. Вот такая история, да. Конечно, если говорить сейчас о нашей деятельности, уже такой зарубежной, да, то мы сотрудничаем в первую очередь с Азией, то есть это Юго-Восточная Азия, направление, и Латинская Америка. И там, вот, архиереи, митрополит Сергий, да, это глава экзархата, и, соответственно, митрополит Игнатий латиноамериканский, это, конечно, люди, которые максимально хотят проповедовать другим народам, да, и вот с ними идет очень такое плодотворное сотрудничество.
Отец Алексей, а вы много, как вы рассказали, работаете с китайцами. А у меня есть ощущение, может быть, оно совершенно такое дилетантское, что вообще китайцам, учитывая их культуру и давнюю, традиционную, древнекитайскую религию, философию, и учитывая их коммунистическое, скажем так, общество последних десятилетий, сложнее всего сказать о Христе.
На самом деле китайцы, когда мы про них говорим, сказать, что они конфуцианцы или буддисты, или даосы, особенно когда мы говорим про континентальных китайцев, это очень большая натяжка, потому что атеистические власти в Китае порушили свою традицию, свою культуру, свои верования, может быть, даже в большей степени, чем христианство. И то, что там сохранилось, это либо примитивное язычество, которое связано только вот недавно, например, священник с Тайваня говорит, это вот поставить курительные палочки, там попросить о том, чтобы у меня была хорошая работа, чтобы я хорошо сдал экзамен, и все. Это вся религия. Либо это вот такой вот махровый атеизм. И с такими людьми, конечно, тяжелее гораздо говорить, но при этом когда человек, скажем так, из этой среды вдруг начинает задумываться о христианстве, о православии, о Боге, то ты сам для себя в общении с этим человеком обретаешь очень много. Вот я, как бы немного уходя от темы, тоже думал очень много о миссии, о православии, о несении Слова Божия другим людям. И когда я вот только становился священником, как-то у меня был состоялся разговор с одним батюшкой, он говорит, ну зачем тебе вот миссией заниматься? Тоже, кстати, вот такой частый дилемма, зачем там вести миссию другим, там за границу, давай лучше своим заниматься. А еще лучше вообще не заниматься миссией, занимайся собой. Молись, постись, и этого достаточно. И вот этот священник как бы такой говорит, ну, он очень мудро ко мне подошел, говорит, вообще, конечно, в идеале это тебе нужно молиться, поститься, приобрести много духовного опыта, а потом ты что-то можешь сказать, что ты такой молодой, куда ты лезешь сейчас со своей миссией. Но, говорит, иди, все равно ты молодой, все равно ты не будешь поститься. Так, как постились в древности, лежать на камнях, не есть там десятками дней и так далее, ты все равно не будешь так молиться, как могли молиться древние. Поэтому иди и набирайся опыта, общайся с людьми, которые совершенно неверующие. И, говорит, это будет вот твой способ обретения спасения, твой опыт обретения духовного некоторого опыта. Уже через это, потихонечку возрастая в духовной жизни, ты сможешь уже что-то лучше сказать и другим. И вот мой опыт как раз об этом свидетельствует. Иногда ты приходит китаец, ну, я говорю, конечно, говорю, это уже на исповедь приходит, да, ну, Господь так открывает себя в жизни этого человека, этого бывшего там протестанта или бывшего язычника, бывшего атеиста, что ты сам диву даешься и очень много для себя черпаешь. Не только на исповеди, когда ты просто общаешься с людьми, которые недавно были неверующими китайцами и вдруг стали православные, или пусть даже 10 лет назад стали православные, и сейчас потихонечку воцерковляются, ты тоже видишь, насколько Господь близок к этим людям, насколько Он неформально и открыто себя показывает им, что, я еще раз повторюсь, ты для себя вот такой ситуации обретаешь очень много.
Вот вы сказали принципиально важную вещь, как мне кажется, Господь себя открывает этому человеку. И действительно, наверное, весь наш разговор, он как некую предпосылку имеет то, что Господь действует сам, и в это христиане верят, что инициатива всегда в первую очередь за Богом, и вера — это дар от Бога, и чудо Божие, которое Он человеку по милости своей дает. С другой стороны, отсюда можно сделать вывод, что ну тогда вот положись на Бога и не лезь никуда, и Господь, когда сочтет нужно, тогда откроет. А то, что ты себя считаешь вот помощником настолько, что ты сейчас Богу тут подсобишь, чтобы он этому человеку открыл, ему одному тяжело Богу открыться, этому человеку, ты ему сейчас как бы почву подготовишь, поможешь. Вот где здесь правильная грань отношения к себе в этом деле?
Мне кажется, что тут нужно относиться так. Ты знаешь, что Господь открывает себя. Если ты помрешь, там тебя не будет, все равно кто-то Слово Божие нести будет. Без тебя церковь не перестанет существовать. Но ты знаешь, что Господь, открывая себя, Он ведь сообщает огромное количество благодати и тому, кто открывает, кому Он открывается, и тому, через кого Он себя открывает. Вот почему, сравнивая, опять-таки, вот миссию среди китайцев, среди русских, у русских такое огромное количество возможностей узнать о Боге, пройти мимо церкви, почитать книгу, что Господь так явственно себя русским не открывает, потому что у них есть огромное количество костылей, через которые Господь может действовать, а с китайцами не так. И вот это стать миссионером, это значит войти вот в эту радость, войти вот в эту возможность, что вот тут такой огромный объем благодати действует, проходит, а вот хочется, чтобы через тебя прошло. И это в какой-то мере даже для себя. на самом деле миссия, чтобы почувствовать эту радость, почувствовать тот духовный опыт, который ты в другой ситуации не почувствуешь, не увидишь. Тот объем благодати, который тебе сообщится ради того, чтобы ты кому-то чего-то рассказал, ты вот в другой ситуации не получишь. Вот святые отцы, я опять повторюсь, вот монахи, там, отшельники, они специально шли в пустыню, ставили себя в такие условия физически невозможные, чтобы Господь им помог, чтобы Господь их поддержал, сообщил им вот этот дар молитвы, там, поста и так далее. А мы идем другим путем. Мы ставим для себя тоже невыполнимую задачу, которую мы сами выполнить не можем. И Господь через нас, да, не потому, что мы такие замечательные, потому что Господь, Он все равно будет действовать, но очень хочется, чтобы это было через нас, и ради самих, ради вот этой радости, участия, соучастия с Богом в этом деле.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях представитель школы православного миссионера Александр Коршаков, заместитель руководителя этой школы, священник Алексей Юсупов, клирик и секретарь Китайского патриаршего подворья, преподаватель школы православного миссионера и Константин Гордица, выпускник и преподаватель этой школы и магистр богословия. И давайте вот после такой большой теоретической части нашей беседы перейдем к части практической. Вот у нас завтра праздник Крестовоздвижения. Как бы вы о нем рассказали по-миссионерски? Вот человек, который, допустим, с вами накануне праздника Крестовоздвижения встречается и говорит, ну вот расскажи мне о своей вере. Вот у вас завтра в календаре стоит праздник, слово непонятное, Крестовоздвижение. Это про что? Вот что такое по-миссионерски про это рассказывать? Кто начнет? И они переглянулись.
Все зависит от того, с кем вы будете общаться. То есть уровень, надо понять уровень человека. Если человек вообще про Христа ничего не слышал, то, конечно, ты будешь ему рассказывать о Христе, о грехе, о том, что он пришел в этот мир ради нашего спасения. И больше будешь говорить, на самом деле, не про сам праздник Воздвижения, а про крестное страдание, смерть, про то, что Господь нам дает через... Зачем он вообще пришел в этот мир? Зачем он распялся? Мне кажется, вот это. Если человек... Ну, и, собственно говоря, это, на самом деле, скорее всего, это и будет миссионерством, потому что во всех остальных случаях, когда человек что-то уже знает о Христе, больше это уже такое, скажем, столь оглашение или катехизация. Вот, тут надо, опять-таки, уровень смотреть. И если человек вообще про Христа не слышал никогда, такие случаи тоже бывают, наверное, китайцы, то ты сначала будешь говорить очень много про Иисуса Христа. Вот.
Так, а что скажут остальные участники концессии?
Ну вот надо еще понять, естественно, что действительно с людьми, кто ничего не знает о Христе, как бы можно начать как раз издалека с опорой на другие религии, на другие культуры. Особенно если это китайцы или мусульмане, или индусы, как бы они действительно для них непонятно, почему воздвигают крест, почему поклоняются какому предмету, не кресту, а еще на необычной формы такой, а еще кто-то висит на кресте. И как бы начинаешь им объяснять, что как бы все религии мира учат о том, что существует добро, существует зло. И за зло человек получает наказание. И как бы в разных религиях существует разная практика, как избежать наказания. И тут уже можно привести то, какие есть жертвоприношения, в какой религии, для того, чтобы избежать наказания, чтобы подкупиться перед Богом, перед богами, перед духами, перед кармой и так далее. И как бы нужно сказать, что вот христианство — это единственная религия, в которой Бог проявил свою любовь. Он стал человеком, пришел в мир и... принял на себя наказание за наши грехи. То есть это вот, например, мусульманам, чеченцам, дагестанцам такой вот убедительный пример с их героем и правителем, имамом Шамилем, что вот он ввел когда наказание за... воровство побивали палкой по спине, и его родная мать попалась на воровстве. Ему закон нарушить нельзя, потому что он потеряет авторитет. А подставить родную мать не хочется. И он что сделал? Он ее положили на землю, он лег сверху и били его. Формально били ее, но на самом деле его. И также и наш Бог, он принял на себя Вот недавно у нас была беседа тоже со студентами из арабских стран, из Ирана. Для них тоже этот пример был очень убедительный и понятный. Они поблагодарили и сказали, что спасибо, мы теперь вашу религию не будем обвинять в том, что вы там поклоняетесь трем богам и поклоняетесь там неодушевленному предмету. Мы поняли, что у вас действительно все тут как бы логично и проработано с тем, что Бог есть любовь, с тем, как бы, как происходит прощение грехов, и с тем действительно, как бы, почему мы почитаем крест и почему, как бы, мы его воздвигаем.
Александр.
Ну, я добавлю, да, действительно, я согласен с самим Алексеем и с Константином, сам праздник воздвижения, да, разговор о нем, это такое уже более такое сложное знание, да, то есть предполагаю, что человек уже много знает о христианстве. Поэтому, конечно, когда мы говорим о деятельности такой миссионерской, да, о том, чтобы заинтересовать человека верой тем или иным способом, то здесь надо как-то обратиться уже, либо действительно говорить о кресте Господнем. Можно, например, вот тоже как пример, да, когда мы говорим о празднике Воздвижения, он же начался с истории с императрицей Еленой, матерью императора Константина. И здесь, например, очень интересная вообще история. У нас есть такой в светском мире шаблон, скажем так, да, о том, что, наверное, знаете, когда мы с молодежью общаемся, тоже часто это разбираем, что христианство создано вообще для того, чтобы там управлять массами, знаете, вот это такое заблуждение, да, мы начинаем говорить, что, знаете, что вообще христианство,
конечно,
не просто...
А Евангелие написано императором Константином в 4
что
веке,
что христианство вообще, оно появилось во время гонений, да, то есть христиане их гнали за их позиции, в том числе, может сказать, политические, они считали, что император – это просто человек, то есть та эпоха, в которой христианство появилось, языческое вероучение говорила, что император – это бог, а христианское вероучение это опровергало. Поэтому, конечно, христианство было крайне невыгодно для властей. И вот в этом контексте, когда мы говорим об обращении императора Константина, да, это повод для человека задуматься. Вообще император обратился, не имея никаких для того светских обоснований, никакой логики в этом не было. Примерно к тому моменту, ну, по мнению историков максимум 10%, там 7-10% были христианами. Армия была в основном языческая, и тут император Константин начинает идти к христианству. Понимаете, это невыгодно абсолютно для него, для лидера империи, это не укрепит авторитет, это возможность, наоборот, на религиозной почве переворота, да, но он идет к этому, он начинает с того, что, да, меняет знамена, да, делает знамена с изображением креста, то есть делает нелогичные вещи абсолютно, но очевидно, что у него был религиозный опыт глубокий, да, и это как раз повод задуматься для человека, что в истории есть события, которые необъяснимы светски. Как знаете, вот, например, недавно было празднование Владимирской иконы Божией Матери, да, как почему-то Тамерлан, который уничтожал все народы на своем пути, он берет и уходит от Руси. Какая причина, да? У нас есть церковное объяснение этого события, а все светские, они абсолютно, ну, неубедительные там. Взял, решил отойти, собирался завоевать, убежал. Вот как это объяснять? Также здесь император берет и начинает двигаться христианство, начинает христианство покровительствовать вопреки вообще всей традиции, да, которая была в империи уже 300-летней, начинает делать то, что ему никакой популярности не принесет. А это человек, который был сверххаризматичный, сверхяркий, объединил империю. Казалось бы, зачем это делать? А потому что он действительно что-то с ним случилось, что-то переменилось, что он стал вот в итоге, да, как мы знаем, равноапостольным, да, и сделал столько для Христа, для христианства.
Хорошо, давайте перейдем на другой тогда уровень аргументации, если мы говорим не о нулевом человеке, скажем так, который ничего не знает о Христе, о христианстве, а все-таки о человеке, ну вот, может быть, о том, кто, как вот отец Алексей говорил, русский человек, который, в принципе, в этой культуре живет, ну, он что-то об этом слышал, он, в принципе, знает, что вот был Христос, он там, была Голгофа, было распятие. Но вот он не знаком с церковью, по большому счету, и видит, что церковный календарь предлагает ему в этот день вспомнить о событии крестовоздвижения. То есть какой-то месседж, как сегодня сказали бы, церковь посылает такому человеку, вот об этом сегодня подумай, вот о чем об этом?
Ну, конечно, здесь необходимо рассказать о самом празднике, да, сам праздник, я просто напоминаю, говорит о том, что Елена, да, мать императора Константина, тоже, кстати, удивительно яркий пример, потому что вот люди только обратились ко Христу и имели глубочайшую веру, да, она поехала в Иерусалим, да, в этот момент разрушенный, и пыталась найти крест Господень. Это вообще, знаете, ну, невозможно и, ну, бессмысленно. Ну, конечно, человек поедет в разрушенный город, он, конечно, креста не найдет. Понимаете? А человек имел веру. И это, конечно, во-первых, да, это праздник, если не говорим о самом кресте, о котором можно говорить, да, там написаны богословские трактаты, можно говорить там часами, да, о подвиге искупления. Даже вот, например, просто человека, да, императрица, которая имела глубочайшую веру, и Бог, он, как говорится, поругаем не бывает, он этот крест дал. Более того, он не просто, они обнаружили крест, как вы знаете, он обнаружил, они обнаружили три креста. Да, и когда встал вопрос, почему называется воздвижение, да, в том числе, потому что прошло чудо, да, чудо по преданию говорит, основное предание, то, что пошел воскрес человек, когда он соприкоснулся с истинным крестом. Потому что креста было три, было еще, как вы помните, два разбойника рядом со Спасителем. То есть Бог, он является...
То есть они решили проверить, какой крест был именно истинным, тем, на котором распят Спаситель, через то, что вот было, там, шла процессия похоронная, и приложили эти кресты к человеку, и от соприкосновения с одним из них он воскрес.
Да.
И вот поняли, здесь, что вот это и есть тот самый крест.
Вот как бы два научения. Во-первых, человек с горячей верой, да, который идет не ради себя, а ради того, чтобы найти вот, в данном случае императрицы великую святыню, ради любви ко Христу идет, и на, казалось бы, безнадежное дело, вот Бог, он дает, да, силы и дает вот такой удивительный результат. А во-вторых, что Бог явил чудо, да, воскресение, что Бог, он в каждый момент времени, это был 4 век, да, а ну, сейчас 21 век, Бог всегда готов изливать свою благодать на эту планету, на людей здесь и творить великие чудеса. И это был, есть и будет. Поэтому здесь вот... это не, опять-таки, и чудеса, и вот это такое действие Божие, это не время евангельской истории только, да, время, когда был Господь на земле и когда были апостолы вместе с Ним. А это время, оно продолжается, священная история продолжается до конца времен.
Так, что скажут остальные участники концессии?
Я думаю, что можно еще сказать такую вещь было бы. Да, вот многие, мне кажется, из русских не знают о том, что было три креста, что был один, как бы, да, вот один крест, на нем распяли Иисуса Христа. А оказывается, распяли троих. Для многих, на самом деле, это, когда они об этом слышат, это становится некоторым откровением, открытием. И вот тут ведь все люди страдают. Вот страдал Христос, умер. Вместе с ним страдали, умерли другие, еще двое разбойников. Может быть, страдали меньше, но тоже умерли и тоже страдали. И вот каждый человек ведь страдает. И эта вещь, как бы вот это страдание, избежать страдания, это вообще как бы основная красная нить вообще жизни каждого человека. Большинство религий нехристианских именно об этом говорит, как избежать страдания, как стать счастливым. Христианство идет, конечно, гораздо глубже и дальше в цели своего существования. И вот если говорить с человеком маловерующим, неверующим, или кто мало знает о Христе, мне кажется, очень хорошо начать именно с этого. Вот ты страдаешь, ты мучаешься, да, хорошо, а зачем ты это делаешь? Можно этого избежать? Нет, то есть оно, как бы, если человек с ним говорить, можно подвести к той мысли, что избежать страданий невозможно. Все равно будут болезни, все равно будут скорби, все равно, если даже ты ничего не делаешь, кто-то там тебя обманет, обворует и так далее. А как быть? Что с этим сделать? Как это обратить себе на пользу? Вот, например, Анзел Дауст говорит, что да, вот ты совершаешь милостыню, это очень хорошо, но ты милостыню совершаешь от того, что тебе не надо. Вот у тебя там есть лишние деньги, ты пошел и отдал. Он говорит, а если у тебя что-то украли, то ты должен с чистым сердцем, с любовью эту вещь отпустить и сказать, пусть вору нужнее, чем мне. И говорит, тогда это станет настоящей милостыней, потому что ты отдал то, что тебе нужно и очень нужно. Вот. И это отношение христианское к страданиям, оно вот именно очень хорошо можно описать на вот сравнении этих трех крестов. Что Христос страдал и умер, и его, он страдал это абсолютно добровольно, и ради других, и это принесло огромную пользу, колоссальную, с чем невозможно ничто другое сравнить. Он принес просто спасение, да, в прямом смысле этого слова, для всех людей. А страдал разбойник, он страдал по своим грехам, страдал недобровольно, но приняв это страдание, он первым вошел в рай. Страдал другой разбойник, который злословил Христа, это страдание его не привело ни к какому доброму результату, ему ничего не дало, и как он страдал в этой жизни, так же он потом будет страдать и на том свете. И вот это отношение очень хорошо, мне кажется, можно, ну, как бы, если думать, как это описать с людям маловерующим, вот это тоже хороший материал, этот праздник.
К Константин, есть что добавить?
Ну, тут уже все сказано, я добавлю только совсем немного. То, что вот мне рассказывали истории о том, как вот крест Христов, как с него некоторые люди отпиливали, воровали себе там частички, думали, что Господь Бог по своей благодати им поможет. Нужно понимать, что святыня, вот этот праздник является поводом рассказать об отношении к святыням, что святыни, такие как крест или икона или мощи, они не являются источником благодати, а некоторые люди, даже вот кто, ходя в храм, иногда еще, к сожалению, мешая христианство с язычеством, верят в так называемую энергетику, повод рассказать, что на самом деле энергетики никакой не существует, есть вот благодать, несотворенная энергия Бога, и может быть, как бы, быть бесовская энергия у тех, как бы, кто творит грех, вот, а благодать Господь Бог раздает в ответ на веру человека и на молитву, а когда кто-то, как бы какую-то святыню ворует, то наоборот такая молитва будет в грех, и через эту святыню Господь Бог таким людям помогать не будет и изливать свою благодать не
или
будет.
Или там надеяться на ладанки, при этом не молится, в храм не ходит.
Спасибо огромное за сегодняшнюю беседу. Давайте уже под занавес нашего разговора расскажем радиослушателям, где вас искать. Сайт в интернете или просто забить в поисковой строке «Школа православного миссионера» или звонить.
Школа православного миссионера при синодальном миссионерском отделе. Вот это ключевые слова, потому что сейчас уже, слава богу, школ таких появляется все больше и больше, и не только в Москве, но и других регионов. Искать нас по адресу Старая Басманная, дом 16, в храме святого мученика Никиты в районе метро Курская. Также у нас есть группа ВКонтакте, школа православного миссионера при синодальном миссионерском отделе, сайт ortomission.ru. Но и стоит не забывать о том, что те, кто к нам будут поступать, что обучение, оно невозможно без практики, и нужно прилагать труды для того, чтобы учиться, усваивать знания, чтобы практиковать. Не надо ждать, меня пошлют туда, меня пошлют сюда, я выучу какие-то волшебные слова, буду глаголом жечь сердца людей и просвещать народ. Стоит понимать, что миссионер, помимо знаний и помимо практики, должен еще чувствовать человека, должен нарабатывать опыт, должен смотреть на человека, применять гибкость, как бы, какому человеку, как сказать, о вере. И также, когда нам задают вопрос о вере, то самая распространенная ошибка — это вот просто отвечать на вопрос, и все. Важно еще ответный вопрос задавать человеку, чтобы тот иноверец не подумал, что хорошо, у православных ответ на этот вопрос есть, но я найду в другой раз, как, на чем засыпать, завалить, найти заблуждение. Нужно, чтобы другой человек задумывался. Что некоторые, например, спорят и говорят, что как ругают патриарха, ругают священников, ругают церковь, но при этом говорят, а что это вы, зачем вы в церкви младенцев крестите тут? А потом, как бы, когда у человека спрашиваешь, а ты сам вообще как бы в Бога веришь, а вот как бы веришь, что Христос все-таки жил 2000 лет назад на земле, умер и воскрес. И вот этот вопрос 90% таких людей ставит в тупик и думает, что действительно, если я верю во Христа, зачем я ругаю его церковь, а если я не верю во Христа, какая мне разница тогда, кто как бы в церкви священник, а кто нет. Поэтому... И также важно понимать, что у человека есть свобода воли. Вот некоторые по неопытности, как вот рассказывали и отец Алексей, и Александр приводили примеры, что как бы начинают давить на человека, и чтобы он согласился обязательно с их аргументами, с их выводом. Нужно наоборот человеку дать понять, вот мы тебе возвестили Слово Божие, а выбор идти в храм или нет, поверить в Бога, не поверить в Бога, исповедоваться, причащаться или нет, это твой личный свободный выбор. И после этого такой человек понимает, что на меня никто не давит, мне никто ничего не навязывает, ответственность только на мне. И чаще всего как раз такие люди и приходят в храм, на кого не давили. И русские, и китайцы.
и русские китайцы. Спасибо огромное за эту беседу. Я напомню, сегодня у нас в гостях с нами и с вами в этой студии были представители школы православного миссионера при Синодальном миссионерском отделе Русской Православной Церкви Александр Коршиков, заместитель руководителя этой школы, священник Алексей Юсупов, преподаватель школы православного миссионера и клирик, и секретарь Китайского Патриаршего Подворья, и Константин Гордица, магистр богословия, выпускник и преподаватель школы православного миссионера. В студии был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».